Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Перекресток». Совместный проект Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В бишкекской студии работаю я, Дюбек Бегалиева. На этот раз мы поговорим о политике, а вернее о партиях и обещаниях, которые все политобъединения очень щедро раздавали перед выборами. До следующих парламентских выборов осталось очень немного времени, поэтому пора вспомнить о том, что обещали нам партии 5 лет назад. Впрочем, ограничиваться только лишь перечислением фактов мы не будем. Вместе с гостями в студии мы попробуем проанализировать, насколько изменилось содержание политических обещаний, что теперь модно обещать и вообще верят ли люди программам политпартий. Во всем этом мы разберемся вместе с Ольгой Семенютой, журналистом сайта Политмер KG, который отслеживает выполнение политиками своих обещаний. Также в гостях у нас Эльмира Ногойбаева, эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов, и депутат Дюгурку Кенеша, лидер партии Атамекен Умурбек Текебаев. Итак, наверное, начнем с Умурбек Черкешевич. Очень интересно услышать, вы думаете, насколько ваша партия исполнила обещания, данные в 2011 году?
Больше, чем мы могли. Мы выполнили обещания. Говоря это, я имею в виду, что мы самая маленькая фракция парламента. Первый год пребывания мы были в оппозиции. Именно на первый год нашей работы приходилось внесение около 40 законов, которые должны были ввести в действие Конституции. И эти законы были направлены на реформирование органов государственной власти, исполнительной, законодательной, судебных ветвей власти, ряд других.
А было что-нибудь такое, что не удалось исполнить? Открыто можете признать?
Да, конечно.
Например?
Мы не смогли начать проведение административной территориальной реформы, которая предполагала сокращение дублирующих ненужных звеньев структуры власти. Нам не удалось не только завершить, но и начать реформу судебной ветви власти. Сегодня можно констатировать, что первая попытка провалилась, и тому подобное.
Эльмира, вы как думаете, из тех партий, что прошли в парламент, вот эти 5 фракций, из тех списков больших, длинных обещаний, какая фракция наиболее успешно справилась со своей задачей?
Вообще нужно понимать, что не только в нашей стране, в любой стране, в любом государстве, в любой предвыборной гонке обещания занимают процентов 70 с того, что вообще реализуемо изначально. А если мы отталкиваемся от ситуации в нашей стране, то мы понимаем, что на самом деле практически во всех сферах у нас достаточно системные обвалы. Очень трудно представить, как вообще одна партия, даже если это будет доминирующая партия, может что-то изменить и реализовать из того списка, который они обещают. На мой взгляд, поэтому и в этом нет ничего критического. Ни одна партия не справилась процентов на 80 на то, что было заявлено, просто потому что системно это невозможно. Системно проводить такие реформы без какого-то взаимных коммуникаций и консенсуса практически невозможно. И как Умурбек Черкешевич тут сейчас упомянул, судебная реформа тому пример. Тому пример — борьба с коррупцией и так далее, и так далее. Мне очень сложно пока говорить, в какой сфере были более-менее подвижки.
Угу. Понятно. Может быть, Ольга, вы что-то конкретнее скажете из тех 5 фракций, что прошли в парламент? Кто показал себя?
Что касаемо по пунктам, по обещаниям каждой политической партии.
Да, надо пояснить, кстати, ваш сайт отслеживает очень детально, да?
Наш сайт именно занимается тем мониторингом политических обещаний, заявлением политических деятелей. И у нас на сайте имеются все предвыборные программы политических партий, с которыми они шли. Это очень удобно для избирателей, чтобы отследить, что они обещали, и просто можно самим проанализировать, есть ли это реализовано.
Ребекка Черкешевича, там какой рейтинг?
Как такового рейтинга голосования у нас нет. У нас именно по обещаниям, то есть появляется какое-то обещание, мы его вывешиваем. Потом в процессе работы мы то ли в СМИ, если появляется заявление, что выполнено или не выполнено, то есть мы уже оформляем, сделано это или не сделано.
По вашим наблюдениям, какая фракция лучше всех справилась со своими задачами?
Та партия, которая не давала конкретных обещаний.
Да. Обещания у всех были, причем много популистических. Как пример, по предвыборной, я уже начала свою мысль насчет предвыборной программы. Недавно политические партии давали отчет о том, что они сделали за период своей 5-летней деятельности. Как таких ответов именно по пунктам, что было заложено в политической программе,
в виду, да?
Ну и Атамекен тоже. не было именно по пунктам, что с какими пунктами они шли, что они говорили там. Будут дороги, будет освещение, будет сельское хозяйство. Именно по пунктам отчета не было. Было растекаемо. СДПК, как пример, добились рождаемости, хорошая рождаемость. Неужели это заслуги СДПК? Скажите, пожалуйста. По ходу дела хотела бы задать вопрос Омурбеку Чуркешевичу по поводу социальной политики. Что сделано? Я как понимаю, это, наверное, одна из главных направленностей вашей партии. Вот, например, как пример, можно привести Министерство социального развития. Было постановление Джугурку-Кенеша, что гарантированный минимальный доход будет повышен до 815 сомов. Тут же появляется заявление министра, ставка будет увеличена до 810 сомов. То есть, а где же социальная политика, о которой говорили, что будет все хорошо, будет сделана помощь малообеспеченным детям? То есть, как я знаю, вы, наверное, курируете это ведомство. Почему они свою политику ведут такую? Где же обещания ваши?
Ну, конкретно такого обещания не было, но министр социального развития добился некоторых вот результатов в плане вот защиты наиболее уязвимых слоев населения. То есть мы вот в зависимости от возможности бюджета пытаемся там защитить наиболее уязвимых слоев населения.
Я вас перебью. Сейчас в среднем...
Конкретным цифрам, к сожалению, я не владею, но я знаю, что министерство систематически повышает различные пособия.
Как пример, средняя ставка для ребенка из малообеспеченной семьи сегодня составляет 16 сомов в день, что можно купить на эти деньги, я не знаю. Но причем была программа социального развития, заложена до 2015 года. Согласно ей, количество получателей должно было быть увеличено, пособий. Причем сами пособия должны быть выращены, то есть ставка повышена. Но в итоге программу перекроили и количество получателей срезали. Просто хотела сказать, ну это как бы в обещаниях было, то, что социальная политика будет...
В целом, да. В целом,
наоборот, получилось откат.
В целом мы обещали, будем делать упор на социальные нужды. Как социалистические партии, да. К сожалению, я конкретным цифрами не владею. Министр бы четко объяснил, почему и как.
Но это к тому, что социальная политика.
Я знаю, что мы не смогли сделать. Например, мы обещали коренным образом реформировать систему здравоохранения. Хотели сочетать принцип бюджетного финансирования с страховым принципом. Но, к сожалению, нам это не удалось.
Когда партии признают, что они не все получилось выполнить. Эльмирджа, вы хотели что-то сказать?
Да, но я не буду впадать в какие-то нюансы, потому что, знаете, на самом деле, мне кажется, парадокс нашего политического пространства и вообще поля, и, может быть, феномен Кыргызстана в том, что доминирующая часть партии, которая у нас сейчас в парламенте, это социалисты. Uh-huh. При ситуации, которая сейчас складывается...
Социалисты, даже бизнесмены социалисты.
Не говорите, прям такая социалистическая у нас республика.
Хотят отобрать и перераспределить, да?
Те социалистические лозунги, которые были когда-то, там, век тому назад, они все еще доминируют. И для меня, например, это очень большой парадокс, потому что это никак не соотносится с действительностью сегодняшней. Потому что сегодня достаточно кризисная ситуация. Мы можем по-разному это интерпретировать, но в нашей ситуации вести социалистическую политику на самом деле очень сложно.
Но, может быть, просто эти социалистические лозунги такого именно окраса, они действительно оказываются популярными, они востребованы, видимо. Значит, народ им верит, да? Как вы думаете?
Забрать у богатых и раздать. Но, понимаете,
да, обещать повышение зарплат, пенсии, увеличение социальной части бюджета. Видимо, клюет на это избиратель?
С одной стороны, да. С другой стороны, знаете, на самом деле наш избиратель, сегодня электорат, он достаточно циничен, достаточно рационален, и уже не настолько его легко обмануть, там, как это было 15-20 лет назад. Но, тем не менее, сама социалистическая риторика выглядит такой, если не романтичной, то максималисткой.
Коль уж мы заговорили об обещаниях, но, Омурбек Чуркешевич, когда вы придумываете платформу для своей партии, когда вы выбираете, что мы пообещаем народу, чем вы руководствуетесь, выполнимостью или обещаний?
Наша предвыборная программа немного отличается от предыдущего. Мы не совсем классические социалисты, мы современные социалисты. Мы пытаемся сочетать принципы рыночной, так скажем, конкурентной экономики.
А теперь эксперты наши уважаемые, скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда партия придумывает, что же нам обещать в этом году народу? Чем они руководствуются? И как это обычно происходит? Что они представляют, что будет популярно или чему поверят? И насколько они опираются на то, что это будет выполнимо, невыполнимо?
На самом деле, знаете, вот если смотреть на пиар-компании с точки зрения рынка, да, обещаний, и что на сегодняшний день предлагает рынок политических партий, как некоторые свои программы или предвыборные обещания, мы понимаем, что они на самом деле еще менее реализуемы, чем это было в предыдущий раз. Почему? Потому что они действительно отталкиваются не от реальных каких-то рациональных шагов, да, допустим, мы построим дорогу или там что-то, ну, более такие рациональные вещи. На сегодняшний день вообще дискурс, вообще обещания еще более, скажем, эмоциональными, да, можно обозначить. Потому что вот если мы попробуем определить то, о чем говорят новые партии, которые сейчас создаются, у них такая риторика забавная, да, при том, что это мажорные партии, там люди в основном такие состоятельные люди, достаточно рациональные, но риторика у них такая, знаете, про мораль и нравственность. Опасная. Мне даже не как исследователю, да, а как человеку трудно представить, как они будут пытаться вот эти морально-нравственные обещания формировать, даже не с точки зрения того, что они будут делать, а с точки зрения модели своего собственного поведения. Как бы у меня большой вопрос, особенно учитывая опыт нашего парламента прошлогоднего, да, где на троих депутатов как минимум было заведено там дела определенные. Второй момент такого востребованного дискурса, который доминирует на сегодняшний день, это такое радикальное обещание, радикальный дискурс. С одной стороны, он такой радикально-националистический, а с другой стороны, такой религиозный. И это тоже, на мой взгляд, очень опасная вещь. Как возникают конфликты, очень опасные конфликты для нашего общества. Через, в первую очередь, через обещания, через манипуляцию такими насущными вещами, как идеология, как религия, как националистический дискурс. В этом году это, наверное, топ таких вот различных проектов националистических.
Очень опасных.
Очень опасных, к которым имеют отношение в том числе политические партии. Манипуляции этническим, религиозным, радикально националистическим, они становятся все более и более опасными. Потому что на самом деле выборы сами по себе, особенно в Кыргызстане, это конфликтная ситуация. Хотя если мы посмотрим на все обещания, они... Вот мы изучали все программы, есть очень интересные, качественные, рациональные предложения, да, вот, но есть и достаточно странные программы,
например.
Да. Вот, например, у одной партии я не буду называть, да.
Почему же? Давайте назовем.
Да? Нет, в смысле, я как исследователь, я не могу себе позволить, потому что это будет некорректно. Но я скажу, что, на мой взгляд, их программа очень каноническая, потому что там есть такой призыв, знаете, родить сына, построить дом, посадить дерево, ну, как бы... Странная программа, да, скажем. Может быть, в этом смысле она несколько реализуема.
Можно дополнить вот по поводу...
Может, есть, Оля, у вас конкретный пример есть по обещаниям, выполненным, невыполненным?
Да, минуточку, вот по поводу интересных, вы говорите, пунктов по программам. Есть одна тоже политическая партия, я не знаю, как они пересекаются, программы Горкинеша и парламента, я думаю, они схожи. Например, программа партии, которая в Горкинеше, Атамекен, и которая в парламенте. Это не касается Атамекена. Одна из партий обещала то, что у нас будет метро. За 5 лет работы.
Это республика.
Да, все, наверное, знают. И, то есть, интересно, зачем такое популистическое, да, обещание? Все знают, что оно не будет выполнено. Более того, мне хотелось бы сразу спросить, когда пишутся политические программы, когда закладываются вот эти пункты, и впоследствии, когда уже политическая партия начинает работать, она отслеживает именно то, что заложено?
Да, как
она ориентируется,
отслеживает?
Она ориентируется, работая по этим пунктам. Вот, например, Атаджур. Они и Жылдызкан Жылдошева, будучи лидером, она говорила, мы будем бороться с прогульщиками, мы будем забирать мандаты. Причем это было заложено у них в программе. В итоге мы провели исследование, специально проштудировали сайт Кинешки Джи, посчитали, кто сколько прогуливал, Атаджур на первом месте. Где это обещание выполнено? Неужели не ориентируются, когда закладывают, когда работают уже впоследствии по этим пунктам?
Наша партия, в том числе лично я, мы очень скупые на... Мы обещаем только то, что возможно сделать. И поэтому я 25 лет в политике. Иначе бы вот с первого сезона я бы ушел как бы...
Позвольте
вот,
мне бестактность, можно я спрошу?
Не будь тебя. Вот дальше. Вот популистически это не значит нереальнее. Некоторые популистические вещи, здоровый популизм, и они нравятся народу, и они реальные, и они необходимые. Например, мы предлагаем, уже в течение 5 лет предлагали, это обещание включен в будущую платформу нашей партии. Мы хотим легализовать людей. В Бишкеке почти половина людей живут в нелегальном положении. Города, власть страны делает вид, что их нету. Но от этого проблема, реальная проблема, вот, как бы не исчезнет. Поэтому мы предлагали легализовать не совсем законные постройки, да, дома, и тем самым легализовать сотни тысяч людей, которые живут в Бишкеке, пользуются инфраструктурой города Бишкека. Значит, их взаимоотношения с обществом, государством, с городом.
Нет, это действительно похвальная, конечно, инициатива. Но вот что мне интересно, вы говорите, мы уже 5 лет предлагаем, а вы за 5 лет предыдущие не успели это сделать? Что,
да,
что,
к сожалению.
Помешало?
Да, к сожалению.
Кто-то мешал вам?
Да. Например, правительство. Например, правительство выступает против.
Чего Марат Каипович выступал против?
Не он, не сам, но, например, ГКНБ и ряд других, они допускают абсурдные мысли. По тем или иным мотивам они не поддерживали.
Видимо, институт, этот пункт тоже будет в вашей новой программе.
Это, да? Это один из таких главных моментов. Мы обещаем, например, жителям жильмассивов, их около 50, это почти половина города, газифицировать, провести канализацию, водоснабжение, электроснабжение. Мы знаем даже примерно, во сколько обойдется, сколько денег требуется. Мы знаем, откуда брать. Это задача правительства и законодателей. Нужно просто создать государство. Ни один мэр не поставил такую задачу перед правительством. Я думаю, что это, кажется, один из грандиозных наших проектов. Ну, по вашей терминологии, это обещание. Популистическое, нужное и реальное.
Скажите, Эмир Бактер Кешевич, перед выбором, с приближением выборов, в вашем лексиконе слово «обещаю», насколько оно чаще вы его употребляете?
Я как можно меньше. Я сказал, что мы очень скупы на обещания. Можно это сделать только в одном случае, что если мы в состоянии будем принимать сами решения или хотя бы оказать решающее влияние на принимаемые решения.
Угу. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в студии у нас депутат Дёгурко Кинеша, лидер партии Атамекен Эмирбек Текебаев, журналист сайта Политмер KG Ольга Семенюта и эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов Эльмира Ногойбаева. Модерирую беседу я, Джубек Бегалиева.
А сегодня часто мы выступаем как советчики или наблюдатели.
Вы знаете, мы сейчас рискуем завалиться, знаете, в дискуссию, какие нехорошие наши партии, потому что они там... Я предлагаю немножко перевести нашу дискуссию в более такую плоскость.
Еще наша дискуссия немножко напоминает бенефис уже Эмирбека Чергешевича.
Я предлагаю, знаете, ввести два критерия. Если мы оцениваем обещания и их реализуемость, такие критерии, как последовательность и ответственность политических партий, и не размениваться на какие-то небольшие моменты, а как бы на общие тренды. Потому что, наблюдая политические партии, развитие политических партий и их идеологическую последовательность, мы видим, что именно этот последний пятилетка очень сильно повлияла на них, и очень многие сошли как бы с общего тренда.
Повзрослели они? Нет?
Ну, я не могу сказать, что повзрослели, я бы сказала, что они стали еще более лояльными. Я бы здесь предложила бы два таких направления, по которым можно было бы их оценивать. Первое – это внешняя политика, как бы внешний ориентир. И второй момент – это отношение к гражданскому обществу. Потому что, на мой взгляд, это самое главный такой момент, потому что гражданское общество, все политические партии, по идее, и есть представители гражданского общества, просто объединенные и вошедшие в парламент.
Мне кажется, еще экономическую составляющую обязательно надо, потому что большая часть обещаний, она опирается именно на какие-то материальные блага.
Ну, экономическую, видите, очень сложно, потому что при том, что говорит Эмирбек Чергешевич, там, про трубы, газ и прочее, мне, например, сложно представить, поскольку я, например, знаю по последним исследованиям, вся инфраструктура Центральной Азии и Кыргызстана в целом, она провисает и проваливается. И есть, как можно ее достраивать? Она сейчас очень в таком критическом состоянии, поэтому я не хочу оценить экологию. Но давайте просто оценим отношение каждой из партий и представителей в парламенте, во всяком случае, к гражданскому обществу. То есть, по сути, от тех корней, откуда они вышли. Да? И вот просто два закона, два проекта по голосованию. Да? С одной стороны, иностранные агенты, а с другой стороны, связаны с поправками в Конституцию, ну или просто там по Кларисе Рункулову.
Между прочим, тоже было обещание до 2020 года не трогать Конституцию.
Конституция и гражданское общество. Вот, знаете, как бы я бы не сказала преданность, да, но понимание того, что любая партия, любой лидер и депутаты, это по идее классические представители в первую очередь гражданского общества, которые вошли в парламент и представляют это лицо, на мой взгляд, было забыто в конце вот этого последнего электорального цикла. И даже вот то голосование по иностранным агентам, как практически большинство наших парламентариев, как представители того же самого гражданского общества, предало этот момент – и внесло поправки. Степень их лояльности, она просто удивила, да, и вот в этом смысле заключается очень большое разочарование. Не надо говорить про обещания там, каких-то определенных нюансов, там, но вот это очень главные посылы, скажем, по которым партия, та или иная партия проверяется, упрощенно говоря, на вшивость, да, это вот голосование по таким ключевым моментам. Политмер, да, у вас есть такая статистика, где были голосования по иностранным агентам?
Да, есть.
Это вообще потрясающая статистика, когда партии просто-напросто развернулись, отвернулись от всего гражданского общества, которое их, собственно, и породило, и всегда поддерживало в любой ситуации, да, и подписали против них, да, обозначив их иностранными агентами и так далее. При том, что мы знаем, что 70% парламентариев так или иначе вовлечены в различные проекты и получают точно такие же гранты и прочее. Любые обещания... Знаете, вот мы провели очень много социологических исследований, и очень видно, что люди не верят ни в какие обещания на самом деле.
Вы, кстати, верят люди или
не
нет?
Не верят.
Виктор Черкешевич, вы уже поездили по регионам.
Нет, не верят.
В глаза своих избирателей смотрели они? Вот вы обещаете, они верят?
Ну, в глаза, люди, может быть, они смотрят.
Нет, люди выбирают из двух зол меньшего. То есть выбор мы обязаны делать. Мы должны жить и надеяться из двух возможных решений наиболее реальный, наиболее... как бы лучший выбор они должны сделать, и просто мы должны вот...
Доставить их поверить.
Нет, мы должны бороться постоянно. Вот обещал и сделал, это нереально.
А
все взрослые люди понимают, что если мы обещаем бороться против коррупции, это не значит, что мы за один день как бы ликвидировали коррупцию, а нужно беспощадно, бескомпромиссно, непрерывно и постоянно нужно бороться.
А как трансформировались, как вы думаете, обещания ваших коллег и вашей партии за вот эти годы последние? Что обещали, допустим, в 90-х годах и что сейчас? Что изменилось? Раньше больше конкретики было или наоборот? Или вот, как Эльмира Айджек говорит, сейчас более там стало...
Раньше при одномандатной системе, раньше было конкретики. Вот конкретики было больше. Сейчас больше вот программные вот обещания. И вот наша платформа меньше всего вот претерпела вот изменения. Вот то, что мы предлагали 5 лет тому назад, то же самое программа и сегодня с небольшими вот изменениями предлагается то же самое, потому что некоторые вещи просто мы не успели даже приступить.
А у кого из ваших коллег, как думаете,
продолжение темы тоже, вот именно то, что политическая программа не претерпела немного каких-либо изменений. Может быть, в политических программах стоит закладывать именно период, а за какой срок будет то или иное обещание выполнено? Например, также касаемо по вашей партии, говорили то, что будут созданы какие-то профессиональные институты для подготовки наших мигрантов, которые выезжают за рубеж, чтобы они не работали уборщиками или не подметали дворы. Вот именно так и написано в политической программе, чтобы не мыли полы и не подметали
мне
дворы.
Кажется,
мы будем
очень
какие-то институты.
Что партии да. согласятся на такой шаг, это потому что
это невыгодно. Это просто невыгодно, конечно.
Нет, но тут заложено в политической программе заложен этот пункт. Значит, нужно по нему работать. И если он не выполнен,
да.
то нужно какой-то период, чтобы люди надеялись, что, например, через 2 года этот институт заработает, чтобы они ждали и верили, что вы придете и сделаете, а не говорить, что мы сейчас
этот
отработали
вопрос.
И потом
нет,
это дальше.
Этот вопрос остается в повестке дня. Специально было создано Министерство молодежи и миграции. И тема профессионального образования была передана им, чтобы они могли дать профессиональное образование, чтобы люди переквалифицировались. Но насколько это удачно получилось, это другой вопрос.
Нет, но вполне возможно, что этот же пункт перекочует, допустим,
да,
какой-нибудь 8-й, 7-й созыв, например.
Это же нечестно, с одной стороны.
Нет, я думаю, что... Нет, если это до конца не выполнено, почему бы его не продолжить?
Нет,
если это верное решение. Если это ошибочное, да, можно отказаться, признаться, что это, оказывается, это не надо, это не нужно, это не приоритет. А мы видим приоритет в другом.
Нет, может быть, все-таки сроки нужно ставить, чтобы люди надеялись, что, например, через 2 года это будет реализовано, чтобы они верили вам.
Не будем наивными. Да, не будет. Это просто-напросто невыгодно.
Даже посмотрите,
по тому моменту, как партии сливаются на сегодняшний день, да, вы обратите на те объединения, которые сегодня произошли. Они же в программах до противоположные. Идут залог, да? Мы видим, возьмем 3 партии, которые слились, да, на сегодняшний день. Они еще недавно, если сравнить их программы, Там совсем разные направления практически. И если исходить из вот этой вот идеологической точки зрения, то их мотив объединения должен быть идеологический. Пройти. Потому что, по идее, если от этого отталкиваться, социалисты... Вот можете представить, что с СДПК, с Атамекеном объединятся, там рука об руку возьмутся, как колхозница и рабочий, да, и пойдут вперед. Это очень сложно, потому что это романтично. На самом деле критерии находятся не в этом. Нужно понимать, что действительно Умурбек Чингишевич прав. Там есть популизм, он должен быть. Но вот соотношение популистического и реализуемого, мне кажется, что это практически невозможно. Единственное, чем сегодня может политическая партия как-то отличаться друг от друга, это репутацией своей последовательности и ответственности. Не надо смотреть на электорат, на избирателей, на людей, которые идут голосовать так снисходительно. Люди очень рациональные, люди прекрасно понимают. Вот наши социологические исследования показали, что в любом Кочкоре, Нарыне или Баткене люди прекрасно понимают, кто есть кто, кто кому брат, сват и прочее, и кто как, какие обещания говорит и потом реализует. Нет, у нас очень достаточно рациональный, циничный электорат. Поэтому в какие-то обещания уже никто не верит. Другое дело, что вот последовательность. Когда их опрашиваешь, они говорят, вот он обещал это. И дело не в том, что он реализовал, не реализовал. Он вчера был за это, а сегодня он полностью поменял противоположную точку зрения. Если мы сделаем анализ кыргызоязычных газет, например, основная претензия людей и вот общественное мнение о том, что...
Он то-то не сделал, да?
Не в том смысле, что он не построил дорогу, нет. А потому что он был приемлен таким-то каким-то идеологическим принципом, а на сегодняшний день он от них отошел.
Ну, Виктор Георгиевич, у вас в регионах, в селах спрашивают, вы вот это обещали, почему вот конкретный пример вам приводят? Напоминает ваши обещания данные в каком-нибудь там 98-м году или еще какие-то такие эпизоды бывают?
Я всегда давал программные обещания, не конкретные. Поэтому у меня вот претензий вот такого, конкретных претензий вот нету. Люди голосуют не за то, что ты обещал, выполнил, а не выполнил. Люди голосуют, как сказала Эльвира, за поступки.
Я думала, вы сейчас скажете сердцем.
За поступки. Как бы вот по-крупному они вот голосуют.
То есть за имидж, да, как сказала Эльвира? За имидж в целом.
За репутацию.
За поступки.
Да, можно сказать, за репутацию, да. И у нас приближается именно вот такая черта, когда репутация становится реально вот политическим.
Важнее.
Не только политическим капиталом, вообще капиталом.
Обещание
и такое... Репутация в бизнесе.
А обещание, видимо, обещание. Это... Обещание программы – это какая-то красивая розочка сверху.
Но вот это же неправильно,
нет,
с одной стороны.
Нет, поэтому не надо обещать невыполнимое. Нужно обещать только то, что ты можешь.
А так если партии переходят с одной программы, с одного созыва в другой созыв, смысл обещать это бесконечно может быть? То есть получается, значит, обещания даются невыполнимые, если они перекочевываются с одного созыва в другого. Да, бессрочные.
Но если это сегодня нереально, избиратель тоже видит, что это невозможно сделать в одиночку. Если даже невозможно, если даже вместе взяться, да, вот есть такие моменты, он как бы обозначивает направление работы, вот как там, как бы ориентир. Часто так бывает, да, программное обещание, и невозможно в одной части это сделать, в одиночку. Если даже вместе возьмемся, мы не можем построить, например, метро в городе Бишкек.
Потому что политические партии... Ну, я объясню, почему. Потому что на самом деле это политические предвыборные программы и все прочее. Это на самом деле рынок, да? Вы приходите на рынок, вам обещают, что вот та или иная вещь, это тот самый телефон, он обладает там 99 функциями. Он вам об этом говорит, вы его покупаете, но используете там 2-3 основные.
Как можно контролировать обещания партии? Как можно сделать так, чтобы партии были гораздо более сознательны и пытались как-то соответствовать тому образу, который был представлен на выборах, перед выборами?
Через выборы избиратель должен быть образованным, ответственным. Они будут диктовать модель поведения, стандарты политические, вот, политиками, политическим партиям. Если избиратель будет несерьезным, не требовательным, ну, тогда политики...
Расслабятся.
Да, будет вести себя соответственно.
Ну, я как журналист, я вижу только контроль со стороны СМИ, то есть средства массовой информации должны отслеживать, мониторить именно вот заявления, политические обещания и доносить до народа, сделано ли или нет, чтобы у народа была реальная картинка.
Ну что, спасибо вам за действительно интересный разговор. В гостях у нас сегодня были эксперты, исследователи общественно-политических и социальных процессов Эльмира Ногойбаева, депутат Диурк Гнеша, лидер партии Атамекен Омирбек Текебаев и журналист сайта Политмер KG Ольга Семенюта. В студии работала я, Дюбек Бегалиева. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык». Радио.